Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ежедневно, братья и сестры, Святая наша Мать Церковь, как всякая любящая Мать, наставляет нас на что-то доброе. Она приводит нам в пример те или иные евангельские события, памяти угодников Божиих, приводя на память их жития, те или иные события из истории Церкви, которые могут послужить нам для нашего нравственного и духовного назидания. И вот сегодняшний день, братья и сестры, Церковь воспоминает несколько событий. Вчера было изнесение, изображение креста Господня и Его святого распятия за нас грешных и положено пред нашими очами на аналоях в храмах Божьих. Это древняя традиция, которая пришла еще из Византийской империи. Как правило, лето по причине своей знойности и жаркости часто бывало причиной различных заболеваний и эпидемий в странах Ближнего Востока и Византийской империи. Поэтому люди, веря в всесильную силу Божию, помощь Божию, из сокровищницы и из домового храма императорского дворца износили часть животворящего древа креста Господня. Крестными ходами проносили его по улицам, и везде на перекрестках, на площадях служили водосвятные молебны, окропляли народ водой, и эту воду народ разбирал с надеждой на исцеление и на помощь Божию для их физического и духовного здравия. Всегда это совершалось, как правило, в первый день августа по старому стилю, а по новому стилю сегодня в 14 августа. Кроме того, происхождение или изнесение честного древа креста Господня имеет еще и ту историю, что в XII веке императору византийскому Мануилу, когда тот ополчился на сарацин и вышел со своими полками, а также нашему благоверному князю Андрею Боголюбскому, когда он вышел на волжских булгар, было явление особое от креста Господня, от иконы Пресвятые Богородицы. А именно, они, переживая перед началом битвы, вставая за правду, вставая за свой народ, за свое отечество, они молились усердно, император Мануил, и благоверный князь Андрей Боголюбский, который ныне прославлен церковью и который нетленными мощами почивает в городе Владимире, они увидели знамение, как от креста Господня и от иконы Пресвятые Богородицы исходили лучи неземного света. Это воодушевило их на брань, и они в преднесении честного креста и иконы Пресвятые Богородицы, они пошли на врагов и одержали победу. В память об этом знамени также было установлено празднование в честь Господа нашего Иисуса Христа и в честь Пресвятые Богородицы. Сегодняшний день, братья и сестры, празднуется еще и праздник мучеников Маковеев. Часто наш народ этот праздник называет просто Маковий и несет светить в храмы Божии Мак. Но Господь, как бы видя на такую детскую простоту и веру, и церковь, не отвергая уже этой детской простоты нашей народной церковь, милостиво все это освящает. Но слово «Маковеи» ничего не имеет общего со словом «мак», так привычным для нас. «Маковеи» – это в переводе «молоты». А причина установления этого праздника сегодня празднуется в честь мучеников, седьми братьев родных Маковеев, матери их Соломонии и учителя, духовника их Елеазара. Еще в Ветхозаветной Церкви, той Церкви, к которой принадлежали Божья Матерь, Иоанн Предтеча, святые апостолы, Илья Пророк и другие угодники Божьи, когда она еще имела благодать, и когда Господь за грехи архиереев и за неприятие Сына Божия еще не говорил, все остается дом ваш пуст. Тогда Церковь эта была благодатна. И вот во времена языческих императоров, императоры начали всячески развращать завоевавший Иерусалим народ израильский, было такое богоотступничество от истинного богопочитания, вплоть до того, что это сейчас так красиво рассказывает о язычестве, показывает нам Парфенон, показывают статуи Зевса, Афины, Паллады и говорят, как это красиво, какое это совершенство, какая красота, какое искусство, забывая абсолютно об этом, что этим самым красивым статуям приносились человеческие жертвы, что в языческих империях было то, что если престарелые родители становились и ослабевали здоровьем, то их просто несли и сбрасывали в пропасть, чтобы они не мешали жить. Когда в Спарте рождался ребенок слабый, хилый здоровьем, то его просто убивали, потому оставляли только здоровых детей. Когда строили дом, под порог закапывали живого младенца, чтобы дом крепче стоял и дух младенца охранял дом. А когда строили города, то в стены замуровывали юношей и девушек, принося их в жертву, чтобы крепче стояли городские стены. Об этом современные историки почему-то замалчивают. Такое язычество красивенькое нам показывают в красивой обвертке, забывая о смысле, которое оно содержало. И вот такое же страшное состояние, безнравственное, жестокое, языческое, оно захлестнуло и тогдашний ветхозаветный народ. Но многие не подчинились этим законам отступников царей и императоров. Они встали за благочестие, за истину, за правду, за духовность, за истинную церковь, за нравственность, за свой народ. И вот семь родных братьев, они отказались поклоняться идолам. И на глазах у матери их всех по одному замучили страшными муками. Мать же их, Соломония, стояла за них, молилась и укрепляла их в вере. Могут сказать, ну что ж такое материнское сердце, да? Но ведь жалость материнская должна была сказать им, да уж принесите жертву тем богам, да и потом покаетесь, да, и останетесь живы. Это все равно, что сказать бы во времена войны, которая была. Ну, соверши предательство, сынок, по отношению к родине, по отношению к своим односельчанам. Соверши предательство, предай их немцам, чтобы они тебя не тронули. Сам будешь жив в довольстве, в счастье и в почете от новой власти. Многие матери укрепляли своих детей на подвиг за родину, за своих ближних, за своих односельчан. И они были не предателями, а героями, часто мученически пострадавшие посмертно. Им было присвоено звание героев Советского Союза. Ведь было так, так же? Вот представьте, если предать родину и предать человека позорно и стыдно, и матери воодушевляли на подвиг стойкости и верности и любви к ближнему, то как же предать самого Бога? Как предать Его любовь по отношению к нам? Как предать то чувство веры, которое живет в человеке? Вот потому и наши предки шли на каторги, на расстрелы, на тюремные заключения, не отвергаясь церкви, не отвергаясь веры и не предавая Бога. Так было и в ветхозаветные времена. Впоследствии подвиг матери Соломонии, которая скончалась от разрыва сердца над телами своих сыновей, повторили премудрая мать София, скончавшись на могиле замученных за веру дочерей своих веры, надежды и любови. И другие матери, которые подобным образом понесли великий подвиг веры и благочестия, воспитавшие и детей своих в этой вере и благочестии. Сегодня празднуется как раз и праздник этих мучеников Маковеевых. Их назвали так, называя братья молоты, за их твердость, за их сокрушительную такую веру по отношению к языческому нечестию. И впоследствии их кончина повлекла за собой восстание народа израильского против этих языческих порядков, и была восстановлена вновь истина ветхозаветной религии. Духовником этих юношей, которые пострадали, и матери их Соломонии, был священномученик Елиазар, престарелый 80-летний священник, который также пострадал мученически вместе с ними. И вот сегодня празднует церковь их память. Духовника их, священника Елиазара, премудрой их матери Соломонии, вера для которой была смыслом жизни, и прославляет их мученический подвиг, мучеников Маковеев. Цветы по традиции несли в этот храм. К сожалению, в последнее время как-то народ перестает соблюдать старые традиции потихоньку. Но оно не удивительно, потому что ведь в церковь приходят те, кто ходил в 30-х годах в красных косынках, как комсомольцы, и часто бывали далеки от церковной традиции. И в советское время как бы многое знание о традициях как бы у нашего народа искоренило. Но в старину ходили всегда в этот праздник с цветами. Не потому, что это связано с маком или с освящением цветов. Цветы несли для украшения креста. креста, который полагался посредине церкви. А потом эти цветы народ, окропленный уже святой водой, разбирали с благоговением домой каждый. И эти цветы потом хранили как святыню. Их часто эти цветы, когда головы болели, то в подушки их клали люди. Потом эти цветы часто заваривали и пили, или обливались водою при болезни внешней, или даже пили, как бы заваривая их, потом эту водичку употребляя, как для исцеления различных недугов. Но всегда приходили в этот праздник наш народ с цветами. Еще одно торжество особое, этот сегодняшний день, сплетает в общий венок таких событий, значимых для церкви, для нашей духовности, нравственности. По преданию нашей русской православной церкви, именно в сегодняшний день князь Владимир в Киеве призвал народ на крещение. И народ сказал, настолько любили князя Владимира, ведь сейчас ни одного из президентов наших народ не называет «красное солнышко», да? Или «мудрым», как Ярослава, сына князя Владимира. А тогда ведь народ дал этот эпитет, который по сегодняшний день известен всем и по учебникам истории. Народ своего князя назвал «красное солнышко». Как народ любил своего князя. И ведь пошли креститься на Днепр не потому, что их воины гнали, нет. А по любви к князю Владимиру сказали, раз наш князь так говорит, то что ж мы враги князю, пойдем креститься. И киевляне тысячами пошли на приток Днепра реку Почайну, которая была мелководна и в которой было совершено крещение киевлян. И мало того, народ говорил, если мудрейшая из жен русских Ольга приняла веру от греков, то тем более и мы должны последовать ее примеру. Вспоминая бабку князя Владимира, равноапостольную княгиню Ольгу, которая была как заря утренняя, предваряющая солнце князя Владимира. В сегодняшний день киевляне пошли креститься и принимать на себя крест Христов, принимать на себя Его святые заповеди, Его нравственное и духовное учение. Они сегодня стали причастны, наши соотечественники, крестной жертве Христовой. И в сегодняшний день тема креста Господня и несение нашим народом этого креста от Бога, она сегодня переплетается. Историки часто какие-то политические мотивы, какие-то исторические, наконец, эстетические мотивы предлагают, ставя их причиной принятия нашими благочестивыми предками христианства. Но ведь Владимир очень осторожно принимал веры. Сначала он принимал всех проповедников. И мусульман, и иудеев, и западных христиан-католиков принимал, и греков-византийцев. И больше всего его поразила проповедь греческого монаха-философа. Но этого было мало. Он послал своих послов во все государства испытать на месте, как у них там служат и какие у них службы. И тоже как интересно, послы отвечали князю Владимиру, когда они приехали из Западной Европы и сказали: «Придохом в немце, и видихом многие службы творящие». То есть пришли к немцам, увидели многие службы творящие, но красоты не видели никакой же. А когда они пришли в Софию Константинопольскую, служил сам патриарх, благолепие Софии Константинопольской, мозаики, драгоценные оклады на святых иконах, прекрасной живописи образа угодников Божьих, благолепное пение. А ведь на те времена, братья и сестры, в Софии Константинопольской 2000 человек только хор был, а Херувимскую пели только дьякона. Сам храм, построенный в VI веке императором Юстинианом, который был славянин, он был великолепен и грандиозен по масштабам, ведь наш храм от 25 на 25 метров, а там только диаметр купола 40 метров. И они стояли на этой службе, потом сказали князю Владимиру: «Не знаем, где мы были, то ли на земле, то ли на небе, но точно знаем, что там с людьми пребывает Бог». И вы знаете, братья и сестры, не только эта причина эстетическая была, или премудрость философа греческого поразила князя Владимира, мне кажется. Вчера буквально я приехал со святой горы Афон, где встречался с братьями, со старцами в пустынях, с греками. Встречался с греками в лавре Афанасия Афонского, в других монастырях, в нашем русском монастыре. И вы знаете, что я там встретил, братья и сестры? Я встретил там любовь и смирение. И отцу Никодиму, который возил нас по Афону везде, по монастырям, и потом в аэропорт провожал, и чемоданы нам носил, я ему в конце сказал: теперь мне открылось, почему наш народ принял веру от греков. Да потому что люди там увидели любовь. Люди увидели там смирение. Люди увидели нелицемерную веру в Бога. Люди увидели там искренность по отношению друг к другу людей. Вот это затронуло их сердца. И вот эта любовь расположила к тому, чтобы принять веру от греков. В советское время братья и сестры часто фальсифицировали историю принятия христианства в нашем Отечестве. Так говорили, что Новгород крестили огнем и мечом, но при этом, как бы думая, что наш народ не особо грамотен в вопросах истории, не особо образован, поэтому можно говорить что угодно. Все примут на веру, тем более для атеистической пропаганды все хорошо, всякая брехня. Но дело-то в том, что в Новгороде-то подняли восстание против Михаила, митрополита первого киевского, когда он приближался к Новгороду с темой крещения, чтобы крестить новгородцев. И Добрыня, воспитатель и дядя князя Владимира, когда они приближались к Новгороду, в Новгороде уже была христианская слобода и христианские храмы. И вот волхвы настроили народ, и народ пошел громить христианскую слободу. Поджег эту слободу, и множество христиан было избито. Это сейчас при раскопках Новгорода это подтверждается, когда в слоях раскопочных находят обгорелые остовы домов, и среди них обгорелые останки людей и кресты христианские. И тогда Добрыне пришлось этот уже мятеж, бунт, который грозил гибелью всему городу, ведь город был деревянный, ему пришлось его усмирять. И не христианство было причиной, а восстание волхвов-язычников, которые боялись потерять свой авторитет и свои доходы в народе. Вот что явилось причиной в Новгороде. И мы, братья и сестры, видим, по истории нашей нигде мы не встречаем, чтобы кого-то силой загоняли в купель святого крещения. Мало того, если князь Владимир только принял христианство, а его бабку, княгиню Ольгу, уже отпевали в христианской церкви, христианство уже было в Киеве, и русичи с ним уже были знакомы. Но мы встречаем в истории такие поразительные факты. Князь Владимир принимает христианство, через какие-то 30 лет при его сыне, князе Ярославе Мудром, Киев насчитывает 400 церквей и 8 рынков. Разве насильно крестьян можно заставить людей строить храмы и в них ходить? Нет, это вольное расположение людей влияло на то, что столько храмов строились, и они не стояли пустыми, люди в них молились. Почитайте завещание князя Владимира Мономаха, который пишет своим сыновьям: когда едете где-то, то ли в поход, то ли объезжая свое княжество, не бывайте празднословны, читайте Иисусову молитву. И много других братья и сестры князей благоверных прославились именно в время раннего Средневековья, сразу после крещения Руси. И множество угодников Божиих, а в Киево-Печерской лавре, посмотрите, разве там греки нетленными мощами лежат? Ведь лежат с 11, 12, 13 века наши соотечественники, просиявшие святости в своей жизни, великие чудотворцы по сегодняшний день, имеющие дар чудотворения, которые лежат нетленными мощами со времен крещения Святой Руси. А ведь были братья в Киево-Печерской лавре, которые еще помнили крещение Руси, и Нестор летописец сих слов записывал в летопись, которая так и получила название, да, «Повесть временных лет Нестора летописца», которая важнейшие факты нашей истории содержит. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, празднуем крещение Святой Руси. Сегодня день крещения нашего Отечества, наших соотечественников. Это потом наши уже благочестивые предки передали нам эту драгоценность веры христианской, которая по сегодняшний день в нашем народе существует. Именно по этой причине, по уставу нашей церкви, в сегодняшний день положены крестные хода на реки и на источники, именно в память об этом событии, и где совершается водосвятие. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день также будем освящать воду, а также окроплять этой святой водой всех нас собравшихся и окроплять мед, который тоже многие из вас принесли для освящения. И вот, братья и сестры, когда будет окропление святой водой, мы каждый, я часто об этом говорю, чтобы дать понять нам, что такое жизнь с Богом. Жизнь с Богом – это не уныние, нет, это радость. Когда святой водой окропляют, видели вы хоть одного человека при этом унылого или раздраженного? У всех радость. Все тянутся даже зимою, кричат: «Батюшка, еще брызни!» А кому мало, еще и в прорубь лезут купаться после освящения воды. Ну что же двигает людей? Да вот это еще раз почувствовать, испытать ту радость, которая дает прикосновение капелек святой воды, в которых содержится сила Господня и благодать Божия, через которые Господь нас благословляет. Ведь Он в это время идет мимо нас, невзирая на нашу нравственность, на нашу духовность. Он каждому касается и каждому дает радость, как бы говоря: «Посмотри, как со мной радостно жить, как со мной утешительно жить». И это только капелька радости, только капелька благодати моей тебя коснулась. А когда ты весь будешь в благодати в Царстве Небесном, ты представляешь, какая это будет радость и утешение. Вот пойми, почему твои деды и прадеды были верующими людьми и людьми церковными. Они в радости в этой жили. И мало того, братья и сестры, ведь смирение, покаяние, чистота сердечная приносит человеку истинную радость. Может, вы скажете, что пьянство радость доставляет? Но может, кому-то, алкоголику, и доставляет, что он допался наконец до рюмки, а его ближним? Сколько слез у матери проливают? Сколько жены мучаются всю жизнь, терпя такового мужа? Сколько детей становятся сиротами или нравственными уродами из-за таких родителей, которые пьянством? Сомнительное удовольствие. Может, концерты рок-музыки дают человеку радость? Тоже сомнительно. Потому что выходят потом, крушат и витрины магазинов, и крушат машины возле этих концертных площадок, и друг друга избивают, и насилуют. Сомнительная радость. Может, наркотики радость дают, как сейчас многие стараются к ним, особенно из молодежи, прилепиться? Да нет. Смерть раньше времени, потеря здоровья, слезы матери – это что, радость? Нет. Может, насыщение вкусными продуктами, объедение дает радость? Тоже сомнительно. И повышение сахара, расстройство здоровья, и потеря работоспособности, да и духовность при этом, братья и сестры, наша страдает, потому что сил нет уже не то, что физически трудиться, не молиться, не духовно жить. А часто люди в это впадают почему-то, ища в этом радость и утешение. Может, в греховном сластолюбии радость? Да и в этом нет, потому что угрызения совести потом мучают, что нехорошо и неправильно поступил. Пойдет муж от жены на сторону в блуд, а потом стыдно и в глаза жене смотреть, и семьи разваливаются потом из-за этого, бывает. И так же и жена бывает, если предательница по отношению к мужу. Да и дети, если в блуд впадают, родителям этого мало радости. Одна только радость, братья и сестры. Это чистая совесть, чистое сердце. Это жизнь с Богом. И наши благочестивые предки так и говорили: без Бога не до порога, а с Богом хоть за край моря. Даже на чужбине, за край моря, и то радость и утешение, потому что человек с Богом живет по совести и с чистым сердцем. Вот в чем радость оказывается. Недаром святые отцы говорят: какой самый лучший отдых? Они говорят: чистая совесть. Самый лучший отдых – чистая совесть, подумайте. Потому мы сейчас вот в наше время такие какие-то унылые, усталые, пессимистические, какие-то такие вот мы расстроенные, ни в чем радости не видим. Чистоты сердечной нету, нету исповеди частой. Нету, когда мы бы извергали эту греховную скверну своей души и старались жизнь свою поправить по-божьему, по заповедям Его святым. Помните наши благочестивые предки? Послевоенное время, голодовка 47-го года была страшнейшая, когда люди траву, сусликов, ежиков ели. Да, беднота, одеться не во что. На поле ехали с песнями до восхода солнца, и после захода солнца ехали с поля тоже с песнями. Да что же им давало такую радость в этой нищете, в этой бедности, казалось бы, да? Да то и давало, что у них совесть чистая была, что их Господь утешал и радость давал. А как умели люди радоваться? Радость одного человека была радостью всего села. Строили хату, Я человек сельский, я все это помню, это на моих глазах было, когда то старшее поколение еще живо было, еще не было по 60 программ у телевизора, который людей друг от друга разлучил. Я помню, строили хату, вся улица сходилась, чтобы хату мазать. С вечера замес коня мы делали, а потом мы детвора заскакивали с утра, да, и это месили ту глину, мужики носили, женки мазали, а в конце столы накрывали и спевали песни до самого позднего времени. И так радовались. И пьяных не было, и драк не было. Люди потрудились, потому что добродетель, она тоже радость дает. А потом вместе утешались. И радовались, что человек дом построил новый, что ты ему помогли. Ведь оно, знаете, когда ближнему поможешь, оно тоже утешение и радость. И у людей от этого радость была. Я вспоминаю, братья и сестры, как похороны были. Родня не заботилась ни о поминках, ни о чем, соседи сходились. И говорит, да разве вам до того, мы сами за вас все сделаем. Вы уж посидите у матери кологроба последние минутки, пока она хоть так видимо перед вами. Сходило все село на похороны, сотнями люди сходились. Похороны было, это для всего села такая трагедия. И когда плакали над гробом то ли отца, то ли матери дети, то вокруг соседки стояли и все тоже плакали вместе с ними навзрыд, что такая соседочка от них уходит. Какая любовь в народе была, какое утешение было. Почему мы все это теряем? Что мы рот раззявивши смотрим на этот гнилой Запад? Чему там учиться? Однополым браком? Гей-парадом? В Германии, я был, братья и сестры, там у них так. Собираются там семья молодая принимать друзей своих в гости. Заказывают там сколько там из ресторана себе на 4 персоны пищу. А тут к ним приходят родители их. И говорят, простите, мы не ждали вашего прихода, мы на вас еды не готовили, посидите журналы, почитайте, а мы будем кушать с теми, о ком знали и на кого заказано. И это считается в порядке вещей. Культура у них такая. А где же любовь тогда? Почему любовь заменили культурой так называемой? Почему любовь заменили вежливостью, лицемерной подчас? И вот, братья и сестры, сегодняшний день очень серьезный. Множество таких примеров церковь нам сегодняшний день дает. И сегодняшний день является еще первым днем Успенского поста. Поста, который посвящен Божьей Матери. А у нас на Руси всегда Царицу Небесную любили. Наше Отечество назвали Дом Пресвятые Богородицы. И вот сегодняшний день начинается пост. Пост строгий. В среду и пятницу вкушается пища, вареная без постного масла. Рыба разрешается, братья и сестры, только 19 числа на преображение Господне. И кроме того, рыба разрешается еще у нас в нашей епархии на день преподобного Иоанна Затворника, 24 августа. Пост этот небольшой. Если кто посты не соблюдал, то постарайтесь ради Божьей Матери, чтобы она за вас молилась, чтобы покрывала ваши семьи, чтобы была воспитательницей для ваших детей и внуков. Постарайтесь этот пост пособлюдать, но не просто поститься, потому что Богу не пустой желудок нужен, а чистое сердце. А просто вот так ущемивши плоть свою, ограничивши ее, постарайтесь в эти дни поисповедоваться чистосердечно и причаститься святых Христовых тайн, соединяясь через них со Христом и Богом, и утешившись через это соединение, и давши пример своим детям и внукам, как нужно жить с Богом, своей нравственностью, своей духовностью, своей молитвою за них. Постарайтесь в эти дни проведать, кто больные у вас соседи. Постарайтесь в эти дни, если сирота рядом, кто-либо утешить его и хоть чем-то помочь. Если рядом немощная старушка колова живет и нуждается в том, чтобы ей, может, огород покопали, картошку выкопали, пойдите, помогите. Постарайтесь в сегодняшние дни, братья и сестры, ради Божьей Матери, на зло только добром отвечать. Потому что на зло злом ответим, от этого зло только больше будет, а добро меньше. А вот если мы на зло добром будем отвечать, оно зло будет погашаться. Постарайтесь, братья и сестры, в эти дни заставить себя хоть чуть-чуть быть христианами, не по названию, а по жизни. И тогда поверьте, братья и сестры, что жизнь совсем другой смысл приобретет. И утешительной станет. И весь мир будет для нас хороший. Ведь причина в нашем духовном настроении наша греховность, наша нечистота. Я это, братья и сестры, не только вам говорю, я это и сам себе напоминаю. Я тоже человек грешный и нуждаюсь в таком духовном напоминании о том, как надо жить и как правильно носить имя христианин или христианка. Поэтому помоги нам, Господи, по молитвам Божией Матери, по молитвам святых мучеников Маковеи, их матери Соломонии, учителя, их духовника Елиазара, быть нам искренними христианами, не лицемерами перед Богом, живя как попало, по-язычески махая рукой, авось Бог простит. Нет, не приведи, Господи. Огради нас, Господи, силой честного и жатворящего Твоего креста, и сохрани нас от всякого зла, и настави на всякую добродетель, и ту благодать, которую Господь даровал нашему Отечеству при Его крещении, при искреннем расположении сердец нашего простого русского народа к Богу, пускай эта благодать неотъемлемо останется от нашей Святой Церкви Матери, которая страдала вместе с нами, которая живет вместе с народом. Пускай эта благодать покрывает вас всех, собравшихся в храмы Божии. Пускай благодать Божия наставляет ваших детей и внуков, чтобы они были вам в утешении и в радость. Пускай в семьях ваших будет мир и верность супругов друг по отношению к другу. А если что-то такое есть, то несите все это скорее на исповедь. С покаянием все это перед Богом выложите и постарайтесь впредь этого не повторять. Русь святая, она всегда называлась святой не потому, что все святы были, а потому, что идеалом была святая жизнь. Все стремились к святости. Дай Боже, братья и сестры, нам стремиться к этим идеалам. И по мере наших сил, и по благодати Божией, хоть чуть-чуть пожить по-божьему. Аминь.